Слава нашему Господу! Что сегодня мы будем рассуждать, друзья? Какие у нас вопросы? Или дальше по Евангелию Луки? Ага. Как понимать, злой дух от Господа приходил к Саулу, да? Интересно. Интересно еще то, что вчера на молодежном собрании, у нас молодежное собрание, Библии здесь, посмотрите, где-то есть несколько Библий. У нас вчера на молодежном собрании, когда мы молились, да, кстати, в воскресенье было согласие, чтобы молодежные собрания были по понедельникам и были бы на домах по очереди, в одной семье, в другой, кто из нашего народа пригласит. И этот вопрос немножко касались. Только мы не разбирали причины, но тем не менее, интересно. Есть так написано, первая книга Царств, 16 глава. С 12 стиха прочитаем, чтобы немножко события взять. Это когда Бог прислал Самуила в дом Иессея помазать Давида на царство. Но о имени ничего не было сказано. Было сказано, среди сыновей его я усмотрел себе того, которого ты помажешь мне. Очень серьезный вопрос. И вот 12 стих, 1 Царств, 16 глава. «И послал Иессей, и привели его». Ну, Давида. Он был белокур, с красивыми глазами, приятным лицом. Сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. И 23 стих этой же главы говорит так. Это был там момент, предложили, говорит, знаешь, вот если бы пригласили к тебе человека, который бы играл, и тебе отраднее бы было. Вот. И нашли такого, говорит, мы видели Давида. И вот написано 22-23 стих. «И послал Саул сказать Иессею, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него». Значит, сестра Ира, еще раз вопрос. Как может злой дух прийти от Господа? Как злой дух от Господа может прийти и возмущать человека? Скорее всего, там, наверное, тонкость вопроса будет заключаться в том, а разве у Бога есть злые духи, которые бы возмущали? Допускал. От Господа. Что от Господа? Да, пожалуйста, брат Павел. Пожалуйста. Есть такое место. Да, был такой момент. Один из пророков видел совет неба. Это очень интересный момент. О советах неба описывается в книге Иова тоже. Был день, когда предстали сыны Божьи. Кто они пред лицом Божьим? Предстал с ними и сатана. Где ты был? Обошел землю. А ты обратил внимание на раба моего Иова? Да, говорит, обратил. Начинается диалог. А вот этот момент, о котором брат Павел напомнил, там действительно тоже был совет неба. И стоял вопрос. Странно, вот Бог задает вопрос. Кто бы, говорит, увлек мне Ахава на войну? Цель, чтобы там его погубить. И написано, один дух одно говорил, другое другое. Так, да, вспоминаем? И так дальше, и так дальше. И получается, предложения каждого из них не имели веса, не имели основания, не могли бы в дальнейшем располагать на успех. И вот один дух встал и сказал, я пойду и сделаю. Бог задает вопрос, как? Я войду духом лживым в уста его всех пророков. Вот теперь вопрос. Я притворюсь лживым? Или я есть лживый дух, и я войду? Тоже, да, интересный такой момент. во всех его пророков. Знаете, здесь такой момент. Скажите, пожалуйста, вот такое местописание. Когда дух нечистый выходит из человека. Почему выходит? Это очень интересный вопрос. Отделать нечего он не выходит. Он выходит от Божьего присутствия, от Божьего Слова. И есть кто-то сильный, который изгоняет его. Так надо понимать. И вот он ходит по безводным местам, ища покоя, так сказал Иисус, да? Не находя покоя, и говорит, возвращусь в мой дом. Там интересный вопрос. Мы его немножко, может быть, коснемся. И вот приходит и находит дом незанятым. Почему вышел? Значит, кто-то выгнал. А кто выгнал, почему не зашел и не занял? Чистый, убранный, но не занятый. Так, да, написано? Почему после этого, обнаружив, что помещение пусто, не занято, не входит, но и берет семь злейших? Опять вопрос, почему? И потом они заходят, и последнее для человека бывает хуже первого. Скажите такой вопрос. Это от Господа попущение, то, что нечистых один плюс семь зашли в человек? Знаете, какой вопрос? Хорошо, такой момент берем. Помните, Иисус исцеляет человека, насколько я помню, лежащего в купальне или возле купальни, да? И потом скрывается в народе, а ему говорят, ты не должен был сегодня идти и брать свою постель, сегодня суббота. Он говорит, подождите, но тот, кто мне сказал, встань, кто меня исцелил, тот сказал, встань, возьми постель. И поэтому, если 38 я лет пролежал, понимаешь, получил это освобождение, то почему теперь я не должен взять эту постель, если он мне сказал, встань, возьми свою постель. И вот там описывается немножко позже момент, Иисус находит его и говорит, смотри, не греши, чтобы с тобой не случилось чего? Худшее. Вот это худшее, которое, не дай Бог, могло бы произойти над этим человеком. От Господа было? А от кого было? Хорошо, я еще один вопрос задам. Это чтобы мы рассуждали, чтобы определились. Бог говорит, когда вывел свой народ Израиля из Египта, вот я, говорит, перед тобой положил. Кто положил? Я положил перед тобой, ну, своими словами, да? Жизнь и смерть. Так кто положил? Мы все согласны с этим или нет? Благословение и проклятие. Вот теперь давайте рассуждать. Что значит положил? Что значит положил? Я думаю, что оттуда для нас будет ответ, что значит злой дух от Господа приходил. Хоть предложил. Вы знаете, там есть, там глубина. Предложил, положил, большая разница и большая глубина. Но мы пока с ней это будем разбирать. Тогда по-другому давайте. Скажите тогда другой вопрос. Вот мы заходим, помещение темное-темное. Мы вдруг раз и зажигаем светильник. Что делает тьма? Вот мы зажгли светильник. Так появился свет. Тьма что делает? Убегает. А вот теперь мы взяли и погасили светильник. Тьма что делает? Бог положил закон. Если отступает Дух Божий, то туда не может не прийти Дух злой. И вот этот закон от Господа. Слушайте, вопрос по-другому заставлю. Скажите, пожалуйста, когда Бог сказал Адаму, вот от этого дерева не вкушай, иначе что произойдет? Умрешь. Я говорю тебе, говорит, о законе, я положил пред тобой наличие этого закона, он уже существует, я его не создавал. Но я перед тобой положил, я тебя предупреждаю, это закон, от него ты не уйдешь. Ты умрешь. А теперь твой выбор. Вот ты взял и от жизни отказался, и протянул руку к смерти. Ну вот теперь этот закон, о котором сказал Бог, ты его и принял. А вы его как хотите называете. Хотите следствием называете. Хотите последствием называете. Как хотите его называете. Этот закон определил Бог. Почему? Потому что так по-другому быть не может. Не то, что он его устроил так. Бог сказал, человек должен быть вечно живущим. Но люди возлюбили больше тьму, потому что дела их были злы. И теперь этим путем никуда они не денутся. Они раз пошли, к этому они и придут. Есть слово «попустил». Что такое слово «попустил»? Скажите, пожалуйста. Что такое слово «Бог дал покаяние»? Значит, бывает, Бог не дает покаяние. Как это понимать? Это такой наш Бог, который покаяние не дал? Или это такие люди, что не захотели? Хорошо, бывает очень позднее раскаяние. На предмет этого можно рассматривать этого Исава. Исав пренебрег первородство, правда, да? Это ему шуточки казались. Вот там немножко шуточка казалась. Я голодный, ты дай мне, понимаешь. Вот там шуточкой касалась, понимаете? Он думал, что он так будет играться с первородством. И вот, наконец, он потом, говорит, был отвержен. Потом к нему приходит позднее раскаяние, но переменить мысли отца он не может. Так говорит Священное Писание Нового Завета, правда? Часто бывает у людей позднее раскаяние. Одно из поздних раскаяний Иисус рассказывает в аду. Величайшее раскаяние, глубочайшее покаяние, не имеющее плода достойного покаяния и безвозвратное, будет у всех в аду. Об этом говорится притча о богаче и Лазаре. Вспоминаем, да? И вот там он приходит в себя, так образно говоря, богач, и он знает все. И тем не менее начинает решать свои вопросы. Ему Авраам или Иисус устами Авраама говорит: слушай, чадо, между вами и нами большая пропасть. И желающие перейти от вас к нам, от нас к вам, не могут. Он говорит: ну охлади, ну пошли его, чтобы он мизинец там, понимаешь, охладил язык устам. Он говорит: ну, минутку, ты свое получил при жизни. Он говорит: ну знаешь, ну хорошо, раз уже так, понимаешь, человек получает, соглашается. Он говорит: ты знаешь, у меня там 5 братьев. О, ты смотри, ты, оказывается, прекрасно понимаешь, что их это ждет. Я прошу, ну пускай вот он воскреснет, пусть он придет, ну пусть скажет. Позднее покаяние, позднее прозрение уже никому не нужное. Если принципиально говорить, Иисус сказал, знаете, у нас, когда мы были подростками, молодежью, нас очень сильно волновал этот вопрос. Потому что было 2 странных учения, и настолько заводящие в ложное состояние, что ужас. Один из вопросов был такой: если ты спасен, позвольте я скажу тем языком, то ты хоть на голове ходи, но ты будешь спасен. Ну где такое написано? Это называется умышленное злоумышление против Бога, по-другому не скажешь, произвольный грех. Но это откуда взялось? А вторая сторона, ну если Бог меня создал таким сосудом, значит не надо мне каяться, для меня покаяния нету. А кто тебе сказал, что ты такой сосуд, которому нету покаяния? С чего ты это взял? Вот то и одна крайность, то вторая крайность. Иисус говорит, ну я не знаю, настолько уникальная фраза у него там есть. Давайте мы ее прочитаем. Насколько помню, это Евангелие Иоанна. Да, 5 глава. 39-40. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Так кто не хочет? Вот и получается. А вот это закон, который обнаруживает, понимаете, это присутствие, никуда от него не денешься. Если отходит Божий Дух от Господа, Дух отходит от человека. Есть такое в простонародье интересное выражение. Свято место пусто не бывает. Взято-то это выражение из Священного Писания, оттуда же взято. Вот как получается, ты в этот закон попал, какой? Ты проигнорировал, не пожелал, чтобы присутствие Божье было в полноте в тебе. Моментально начинает туда входить дьявол. Так от кого теперь это происходит? Согласно закону Божьего, получается, Бог сказал, что так будет. Так будет. А что бывает попущение, Бог попускает. О, друзья, это уже отдельный вопрос. Отдельный вопрос. Как? Есть искушение, как испытание. Есть искушение, когда человек сам себе навлекает эту беду. Есть такое. Написано, никто не... Давайте прочитаем это место у Якова, да? Там очень интересно об этом описывается. Якова, 1 глава, с 12 стиха. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Странно, но в русском тексте два разных смысла названы одним словом. Блажен человек, который переносит искушение. А ниже написано, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. В первом случае искушение, как испытание, как экзамен. Во втором случае, когда человек идет на поводу своего «я», своей гордости, своих грехов, своей похоти, а оттуда уже идут следствия. Ну, одним словом названы два события, очень серьезные. В чем наше переживание относительно злой дух от Господа? Просто вопрос, да? Как может такое происходить? Интересен, я думаю, другой момент. Вы знаете, мы на днях дома читали место Писания по порядку, так движемся с детворой. Царств читаем. И там описывается момент. Помните, мы как-то касались вопроса, когда Саул возненавидел Давида до такой степени, что послал своих слуг взять его, привести умертвить. И я так помнил, что они просто не вернулись. А Библия говорит, нет. Они стали пророчествовать, а потому не вернулись. Он посылает вторую группу слуг, потому что ему сказали, слушай, твои слуги, которых ты послал, вот они пророчествуют, потому не возвращаются. Это убийцы пророчествуют. Такой большой-большой знак вопроса, да? Вторая группа идет. И те исчезли. Нету их. Где они? И они, говорят, пророчествуют. Третью группу посылает, да? И тех нету. Где они? И они пророчествуют. Ну тогда сам пошел. А зачем пошел? Пророчествовать? Да, да, Саул. Для чего он пошел? Пророчествовать? Это же был потенциальный убийца. И вот приходит. И на него сошло Божье присутствие. И он давай пророчествовать. Оттуда даже поговорка в Израиле. Неужели Саул во пророках? Вот тебе, пожалуйста. А как такое может быть? Как такое может быть? Но слушайте, Бог есть Бог. Ему не надо указывать. Если он распорядился убийцу использовать для пророчества, это уже его вопрос, на то он и Бог. Вот наш вопрос, как хранить себя неоскверненными, вот это серьезно. Как на мелочи не продаться. по мелочам не разменять свое благословение, первородство. Я умираю, вот ты мне дай вот сейчас вот эту вот красную чечевичную похлебку. А тот ему говорит, ну дай твое первородство. Да что мне мое первородство? Забирай, я сейчас умираю. Ну поклянись мне. Ну и поклялся, так выходит, да? И пренебрег первородство. А потом это уже следствие. Потом оно следствие. Скажите, а помним такое местописание, к служителю церкви сказано? Но это и к церкви же, ко всем. Вспомни, откуда ты не спал. А как это получается? Почему мы вдруг не спадаем? Не потому ли, что мы уклоняемся от простоты во Христе Иисусе? Знаете, у меня в сегодняшнем дне такие переживания интересные. Я говорю, Господи, ты говоришь, что перекладенные косяки надо покрыть кровью. Я говорю, я это понимаю. Но вот надо покрыть. Раньше народ покрыл кровью Агнца. А как сегодня? Дальше. Ты говоришь о вопросе, что тогда, когда в дни Моисея они покрыли кровью, то они не имели права выходить за эти косяки, эти перекладины, чтобы не умереть. Если они выходили, то ихняя кровь на ихней голове, правда? Они вышли за покрытие крови. Они пренебрегли Слово Божие. Потому с ними случилось. Я говорю, ну а как сегодня получается, что мы выходим за предел крови твоей? Как? Знаете, интересное такое место, оно меня тронуло, я не знаю, как выразиться, взволновался. Я прочитаю это место Писания. Как часто мы на него не обращаем внимания? Как часто? Второе послание Коринфянам, 11 глава, с 1 стиха. 2 Коринфянам, 11 глава, с 1 стиха. «Если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей перестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Скажите, пожалуйста, что такое слово «ревную о вас ревностью»? Ревность случайно не там появляется, где появляется измена? Дальше. Он говорит, потому что я обручил вас единому мужу, а теперь ревную вас. Значит, получается, вы нарушаете обет обручения. А скажите, а когда мы нарушаем? Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Когда? Ну какой это момент? Ну не тогда ли, когда мы обещали добрую совесть, а потом от нее раз и в сторону? Нарушение доброй совести не начало измены? А теперь глубже идем дальше. Если нарушение доброй совести начало измены, боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву. Ах, уже получается мы прельщены. Следующий вопрос. Так и ваши умы не повредились. Нарушение доброй совести ведет к повреждению ума. Да, нет? Скажите, а нарушение доброй совести это не выход за пределы крови Агнца? Скажите, а повреждение ума это не поражение, что кровь моя на моей голове, что я вышел за пределы крови Агнца? Ну так? Написано, мы имеем ум Христов, а у меня уже поврежденный. Серьезный закон? Что делать? Глубочайшее покаяние. У Давида оно было очень интересное. Он говорит, только Духа Твоего Святого не отними. Получается и царство, и ничто оно мне не надо, и ничего оно мне не привлекает, ничего я не хочу, только Духа Твоего Святого не отними. Верни мне радость спасения, для меня, говорит, это важнее, остальное нисколько. Оно, знаете, действительно, друзья, я такой, может, неудачный пример скажу. С той стороны сюда ехали, и эти оклунки нужны, и эти нужны, и эти нужны. Со многими семьями здесь, приехавшими в Америку, потом разговариваешь, они говорят, ай, говорят, вот эти вот вещи, которые привезли уже, говорят, лет 5-6 лежат и не распаковываются. Почему? Да в них нужды здесь нету. Но ведь вы же взмыленные вот так тащили эти тюки, считая, что они нужны. Вот такое позорище не случится с нами в небе? Со мной, с тобой. Вот это мне нужно, то мне нужно. Вот эти тюки тащим. А понимаете, подходим к вратам вечности. Да на что я всю жизнь их тащил? Оно мне надо было? По этим мелочам припирался. Вот за эти вещи обижался. Вот там огорчался. Вот там добрую совесть нарушал. Оно мне теперь надо? Серьезный вопрос. Ну, что еще у нас, друзья? Один из пророков передает слова Бога, довольно-таки интересные. Кстати, этот вопрос очень нужный для. Он говорит, играйте на музыкальных инструментах, думая, что владеете ими, как Давид. Интересный такой вопрос, да? Такой отвлеченный пример буду говорить. Мне приходилось раньше по долгу моей работы посещать некоторые республики в той стране. И я обычно, когда попадал впервые в город с аэродрома, то практически почти всегда автобусы проезжали через площади, на которых стояли скульптуры. Владимира Ильича Ленина там и прочих людей. Знаете, и вот пока едешь, смотришь, ну, знакомишься с городом, что, где, как, чего, я обнаруживал разные скульптурные памятники. Что я хочу сказать? И зачастую в этих скульптурных памятниках я видел образ того скульптора, который их высекал. Он туда вкладывал свои черты, своего лица, своей нации. Если тонкие скульпторы, у которых, знаете, ну, дар такой, что он кого хочешь по нации, вот возьмет из камня и это национальные черты лица вытешит, понимаете? Но зачастую так. Посмотришь на художника, если он портретист, он зачастую, вот рисует рисунки, он зачастую свое лицо отпечаток ложит. Да. Если внимательно посмотреть на дизайнеров, они отпечаток своей внутренности выдают. В руках духовного Библия духовна. В руках душевного она душевна. В руках плотского она плотская. В руках плотского музыка раскручивает плоть, вот так крутит ее. В руках душевного она бьет по эмоциям, по чувствам, но не духовным. В руках духовного она касается глубины сердца. Это очень серьезный вопрос. Не знаю, насколько он уместен так будет таким примером коснуться. Это мы затрагиваем вопрос, вот Давид играл. Что там было? Там была игра под помазанием. Дождаться Божьего присутствия, помазания, доверить себя помазанию Божьему и в помазании сыграть, исполнить. Ого! Там дьяволу не сдобровать. И была победа. А почему? Потому что Давид, интересно, если рассматривать 16 главу 1 царств, то там довольно-таки странная картина в человеческих глазах на первый взгляд. Когда Бог говорит, ты мне помажешь того, о котором я скажу тебе. А как, говорит, это сделать? Саул узнает, говорит, он меня убьет. Ты, говорит, возьми телицу в руку свою и приведи, скажи, для жертвоприношения я пришел. Кстати, интересно, но вчера эта тема тоже была на молодежном. Вот, и скажи, что я пришел для жертвоприношения. И он говорит, осветитесь. К старейшинам этого города обращается, осветитесь. Не я освящать вас буду, освятитесь. Дом Иессея написано, освятил сам. А Давида кто освящал? Бог сам. А где написано? Ну, оно не написано, но оно так вытекает. Народ готов, жертва готова, вот он стол, можно вкушать. А Самуил говорит, мы не сядем есть, пока он не придет сюда. То есть я не имею права приступить к принятию, быть участником этой трапезы до тех пор, пока не будет произведен акт возливания елея. Пошлите. А, у меня, говорит, там младший овец спасет. Значит, получается, праздник в городе, а он овец спасет, да? Ну, так надо понимать. В дом к отцу пришел священнослужитель движения неба. Ахай, он пасет овец. Вот его сюда на первую скамеечку, вот сюда посадить. Вот здесь вот, чтобы детвора наша сидела, когда идет движение благодати. А, нехай они там бегают на улице. Дома пусть сидят. Но не так. И вот приходит Давид. И вот мы сегодня зачитывали. И вот такое вот приятное лицо у него было. Да неудачное сочетание овал лица, раскрытие бровей, понимаете, вот посаженность глаз к переносице пошире, налево, направо. Не об этом же говорится, правда? Отображение внутреннего естества. У меня возникает один вопрос, который я, может быть, не задавал. Так с какого дня Давид терзал льва и медведя? После помазания или и до помазания уже? Я не знаю. Но меня не удивит, если он терзал и до помазания. Не удивит. Потому что Бог сказал, я избрал мне мужа по сердцу, который исполнит все хотения мои. Даже при тех случаях, когда он падал. И вот он пришел, говорит, глянул на него. Бог говорит, встань, вот он. Погоди, Господи, ну его же никто не освящал. Бог не ошибается. И вот теперь на такого Богом освященного, без святой воды окропления храмового, без всякого жертвоприношения, Давид был там готовым возле овец. И вот теперь он приходит, и Бог говорит, помажь его. Ну, с разного народа придут люди с севера, запада, юга, востока, возлягут на лоне Авраама. Вернее, даже в царстве так написано, а сыны царствия будут извержены вон. Интересный вопрос. Если люди без закона живут по закону, так написано, да? Не осудит ли он тебя при законе обрезании? То если ему, его вне закона, его образу жизни, добавить еще закона Божьего, а еще добавить присутствие Святого Духа, ого, какому помазанию будет? Так, нет? А у нас, говорит, слушайте, коринфяне, греха которого не слышно у язычников, а он у вас обитает. Как такие вещи могут быть? И вы, говорит, вместо того, чтобы опечалиться, вы радуетесь. Видать, очень влиятельная личность у вас была, нужная для вашего созидания вашей поместной церкви. Это же ужас. Как оно происходит? А теперь представьте, когда он заиграл, что это такое? Однажды, мне нравится высказывание одной девочки, я понаслышке слышал, лет ей 12, 11, 13, я не знаю точно возраста. В субботу она звонит по местному служителю церкви, обращается к нему по имени и говорит, завтра на собрании я должна петь с папой и мамой в церкви. Я огорчила Бога, я не хочу быть завтра артисткой. Девочка, кто тебе это сказал? Мелодия останется, слова останутся, все останется, но чего-то нету. Жизни. Вы знаете, сегодня, когда я ехал сюда, меня когда затронула эта тема, я не знаю, может, я сегодня не смогу ее передать. Он говорит, ты понимаешь жизнь? Я говорю, да, немножко вроде понимаю. Я говорю, я слышал, что ученые когда-то сделали зернышко. Вот рожденная пшеница была, которая родилась в колосе. А вот они сделали один к одному. Внешне одинаково, под микроскопом смотрят одинаково. Молекулярное строение одинаково, химический анализ одинаковый. Структура, форма, ну все внутри одинаково, но чего-то нету. Вот посадили то и то, одно проросло, другого нет. А причина? Жизни нету. Я говорю, Боже, погоди. Я говорю, ты, кажется, меня за живое взял. Я говорю, Библия у всех одинаковая. А бывает, жизни нету. Не в Библии. Вы понимаете, есть один из секретов. Вот будут лежать ноты, будут лежать слова. Ты будешь думать об этом, да благословит Бог. Но есть интересный закон. Он говорит, скажи, а почему люди исцелялись, когда в купальне было движение? Я говорю, я скажу почему. Я говорю, я немножко понял. Там появлялась жизнь. Я говорю, я понял, Господи. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. А Иисус говорит, я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Представляете, что девочка сказала? Я буду артисткой только по одной причине. Я огорчила Бога, Его присутствия во мне не будет, и Он не даст мне жизни. Это будет музыкальная философия. Это будут ритмы. Это будут звуки, это будет аранжировка, но не будет помазания. Это красивый светильник, в котором нету света. Это серьезно. Если говорить дальше об этом вопросе, вы знаете, если внимательно посмотреть, когда Давид играл, оно не описывается, но это внимательно всю Библию пересмотреть. Он играл, и он там соединялся с Богом. Нет? Там происходило соединение. Когда женщина сказала, да, Господи, нехорошо взять хлеб у детей, правда, нехорошо взять и бросить псам, это правда. Но псы же тоже едят, когда крошки хлеба падают. Она вот здесь вошла в самый максимум полного общения с Сыном Божьим. Она сказала, ты есть хлеб жизни. Я знаю цену этому. Помилуй. Он говорит, слушай, за это слово бес уже вышел. Кто изгонял беса? Женщина вот тут, ее струны души гуслистом были. Она была почти так, если образно выразиться, в таком же помазании Божьего Духа, что ты сказал. Я не ошибся. В каком находился Давид, когда он играл у Саула? Результат одинаков или нет? Тот играет, и бес выходит, а она исповедует его хлебом жизни, и бес выходит. Вот теперь ей в этом помазании, о котором в свое время Бог сказал, слушай, Саул, я тебе скажу все абсолютно, что у тебя на сердце, это добрые времена, когда Саул был в Господе, и Бог был в Сауле, так скажем. Вот Самуил говорит, пусть слуга идет впереди, я тебе, говорит, что-то скажу. А когда остались, он выливает на него рог с елеем, кажется, рог там был или сосуд, это уже детали. И говорит, Бог говорит, помазую тебя в царе Израиля. Вот до такого места дойдешь, там увидишь людей, которые скажут, знаешь, ослицы найдены, отец, говорит, уже о тебе беспокоится. До другого места дойдешь, там козленка несут, мех с вином, сколько-то хлебов. Вспоминаем, да? Тебе, кажется, дадут два хлеба, но это уже детали, неважно, два, три. Вот. А вот когда до того камня дойдешь, ну там такой камень, евреи знали, что это за камень. А вот там охранный филистимский отряд, ага, значит, пограничная зона, так получается. А там с горы будет сходить сон пророков, и пред ними музыкальные инструменты. Внимательно почитайте это место Писания. И вот... И на тебя сойдет Дух Господень, и ты сделаешься иным человеком. И что у тебя будет на сердце, делай, потому что с тобою Бог. Вы знаете, когда Давид, он понимал ответственность, но прежде чем это была ответственность, он играл там, возле своих овечек. Он там играл, он там пел, он там соединялся с небом. А когда его помазали, это было счастье и счастье. Так, если выразиться, понимаете? Это называется от силы в силу, от славы в славу, да? Это очень серьезный момент. Как он тогда пел? Там небо опускалось на землю. А когда его пригласили, знаете, он уже понимал, зачем его пригласили пред Саула. Не концерты музыкальные слушать. Не виртуозность игры показывать. Мне приходилось видеть, слышать, вернее, немножко виртуозов в той стране. Их учили ритму, чувству, такту и духовной бесчувственности. Они играют на гитаре. Я не реплики, не комментарии, я просто рассказываю факт. Потом бросает эта гитара, у него крутится в воздухе, он ее хватает и в том же ритме продолжает. Он что-то не сбил. Это вообще сенсация. Это эквилибрист, который крутит инструментом, но жизни ноль. А вот когда Давид начинал играть, думаю, что он с большой ответственностью понимал, что он делает. А если глубже сказать, я уверен, что в две пары глаз встречались две личности. Живущий в Давиде встречался с живущим в Сауле. И тот не выдерживал и уходил. Правда? Правда. Поэтому, раз касаемся этого вопроса, да благословит Бог. Когда, знаете, друзья, есть интересный момент. Мы об этом вчера тоже немножко говорили. На молодежном. Я никогда на лодках парусных не плавал. Как ловить свои паруса, ветер встречный, боковой, попутный, я не знаю. Но иногда приходилось видеть, когда вот эти фрегаты, или как они называются, на перегонки движутся. Обгоняет тот, кто свои паруса забирает воздух. Ну да? Кто умеет свое «я» так повернуть, чтобы его не было? Так взять эти паруса Божьего помазания, чтобы в этом помазании двигаться? Ну, послушайте, я пример скажу. А вот я приготовил сегодня тему такую, вот я сегодня должен ее передать. А Бог говорит, а я приготовил другую, и будешь передавать мою. А я говорю, нет, я мою буду передавать. Чье помазание сработает? Я сегодня должен исполнить вот этот псалом. Бог говорит, а нет, а ты сегодня будешь исполнять вот этот. Господи, я сегодня буду исполнять этот. Бог говорит, я с тобой согласен. Но движение в этом псалме будет вот это. Боже, я в этом не репетировал. Ты сегодня будешь вот в этом движении. Или мы будем поддаваться, и он из нас будет лепить такой сосуд, какой он хочет, или он поставит нас на задний план. Пока не научимся. Потому что 40 лет пришлось Моисея учить у овец, прежде чем он стал вождем, лидером. Чувствительность. Это очень серьезный вопрос. Очень. И поэтому скажу только один такой момент. Говорят, чтобы была скрипка профессиональной, на ней долгие годы должен играть профессионал. Чтобы обыграть ее, чтобы научить ее дышать так, как он хочет. И говорят, что после профессионала, когда берешь, она по-другому звучит, чем только что вышедшая из-под, ну, чем там ее делают. Ну, примерно. То же самое духовые инструменты, то же самое вот эти с мехами инструменты, любые. Но вот интересный вопрос. Иногда мы говорим так, что чтобы мы были сосудами или музыкальным инструментом в руках Божьих, нам надо 50 лет духовного стажа? Нет. Нам нужна одна секунда глубокого общения с Богом, как у самарянки. Правда? Произошло общение Иисуса с самарянкой, она становится новой тварью, она проходит за считанное мгновение курсы евангелистов, проповедников, я не знаю кого. Она знает, как работать с людьми, она знает, как их привести к Иисусу. Мы, бывает, по 5-6 лет учимся и не знаем, как это сделать. Движение, движение. Весь секрет заключается в том, что когда Стефан защищает эту тонкость, он говорит, Моисей с отцами нашими в пустыне был в общении с ангелом. Вот кто с кем общался. Есть такая славянская поговорка, с кем поведешься, того и наберешься. Так вот, удивительно, народ идет и ропота набирается, а Моисей идет, живых слов набирается. А долго нужно, чтобы опылиться? С кем поведешься, того наберешься. Я однажды на Кавказе набрался болгарского красного перца. Как-то я вам рассказывал. Ну, здесь есть и зеленый, и красный, и желтый. Какие еще цвета есть? Я не знаю. Ну, чуть ли не все цвета радуги, так грубо говоря, в Америке болгарских перцев. Может, они не болгарские, но такие. И, правда, красные бывают такие красные, но не горькие, правда, сладкие. Но я в той стране всегда ел зеленый болгарский и всегда знал, что он сладкий. Кавказский стол, кавказское бракосочетание, когда 5 копеек были 5 копеек, и 3 копейки булочка стоила там и так дальше. И мне говорят, видишь, красный перец. Я говорю, да, но это же не горький. Но, это горький. Я говорю, это же болгарский. Сергей, горький. Я говорю, ну он же болгарский. Да, он болгарский, но он горький. Я говорю, кому ты рассказываешь? И я его полной чашей укусил. Я его, а он меня. Кто кого? То там, знаете, кавказского лимонада мало было, остуживать этот пожар, который был в области рта. Когда я в себя пришел, я сказал, а почему так? Он говорит, я же тебе говорил, ты же не слышался. Я говорю, почему так? Да потому что, говорит, мы глупость имели. На нашем участке, говорит, одна грядка горького, а рядышком грядка болгарского. Они, говорит, просто опылились. Скажите, вот так вот мы куда-то пошли и опылились. А потом опыленные приходим. Опыленные рассказываем, говорим, выходим, смотрим. И если кто-то другой из нас находится в Божьем присутствии и помазании, вы знаете, я так вот посмотрю и скажу, что с тобой случилось? Как, что случилось? Ну, весь чистый. Но, где ты выпачкался? Погоди, да все же чисто. Но ты выпачкался. С чего ты взял? Это духовная чувствительность. Об этой духовной чувствительности Иисус сказал, когда входите в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому всему, да? А славяне говорят, чтобы человека узнать, нужно пуд соли съесть. 16 килограмм, да сколько времени сидим? Ну, года 3-4, нет? Сколько? Хозяйки. На сколько вам хватает? А Иисус говорит, зашел, сказал, мир вам, и уже знаешь, тебе можно оставаться или уходи дальше. А где мы потеряли эту чувствительность? Где-то ее потеряли. А вот так нас Бог собирает и говорит, ну давай, вот здесь, ну давай, чувствуй. Я же, говорит, пришел, что ты имел жизнь с избытком. Где ты ее растратил? Ну, нужно найти где. Нужно назвать как. А чтобы покаяться, очень просто. Вот то осознать и принести плод достойный покаяния. Как это просто? Вот та девочка, которая в субботу вечером покаялась, она в воскресенье на собрании уже артисткой не была. Если мы, проповедники, вчера не покаемся, то сегодня мы здесь будем артисты. Если мы вчера не покаемся, то сегодня здесь стихи будем рассказывать, мы артисты будем. Если мы вчера не покаемся, то сегодня хлебопреломление у нас будет театр из хлебопреломления. Артисты будем. Это называется фарисейство, религиозность, обряды, устои, обыкновения. Можно прийти по обыкновению в храм, а можно прийти по влечению. Ну, влечения разные бывают. Деловые влечения тоже бывают. В Америке часто в церкви бывают деловые влечения, потому что другого сквера, где бы славяне могли встречаться, не бывает, кроме черного рынка в Калифорнии. А как зашел в храм Симеон? По вдохновению. А что такое вдохновение? Муза ее еще называют, да? Еще как-то называют, я не помню. Кажется, мы однажды с вами касались, раз касаемся этой тонкости, напомню. Вот так мне пришлось однажды в военкомате работать. Я сначала не знал, зачем, но теперь уже знаю, хотя бы вот ради того, что я узнал и что сейчас расскажу, стоило там поработать. И мы там работали на картотеке, обрабатывали документы, переводили старые системы на новую, обрабатывали документы народа. И там фамилия, имя, отчество, год рождения и так дальше, тому подобное, кто ты, что ты, твой адрес, место жительства и обязательно твоя профессия. И вот там я наткнулся на столяра, на плотника, на слесаря, на механика, на кого хочешь, на шофера, на учителя. И наткнулся на странную такую фразу: «Свободная профессия». Ну, я думаю, кто-то писал, ошибся, наверное, не знает, что такое русский язык, потому что я видел вывернутые наизнанку отчества, неправильные в склонении поставленные окончания имени, фамилии, понимаете. Ну, видимо, люди не владели русским языком, потому что картотека русская была. Вот. Я еще одного увидел, думаю, странно, и здесь в карточке свободная профессия, и там свободная профессия, не понял. Я подошел к старшему и говорю: слушай, я не понимаю, что такое свободная профессия? А он говорит: ну, знаешь, кто это? Ну, это певцы, это музыканты, это поэты, композиторы. Понял? Я говорю: понял. Я говорю: ну, я не понял. А почему они свободные? Ну, потому что они свободные. Я говорю: ну, не понимаю. Я уже не помню, как он мне объяснил, но конец он мне так примерно выразил. Ну, ты знаешь, вот они, говорят, месяцами, годами бездельничают, а потом, как муза найдет на них, днями и сутками не выходят, пока они такой: я говорю, понял, они ждут движения музы. Во-во-во-во-во. Вдохновение пока на них не сойдет. Тогда я понял, что такое свободная профессия. Вот он ходит и чувствует: не так, не так, не так, не так, не так, не так. И вдруг открылось так, и он сел, и из-под его пера выходят ноты, говорящие о движении духа. А у меня такой вопрос: а какой дух нашел на него, что вышло это? А мы потом берем, а на него сошел Бог знает какой нечистый дух, а он эту музыку в клавиатуру, ноты, а кто-то вогнал их в синтезатор, а мы потом его разбили и в нечистой музыке чистые духовные слова вставили. А что потом? Я не думал этого говорить. Это вы затронули. Значит, у Бога была эта воля, определение. Мы говорим о вдохновении. Кто-то к кафедре готовился по вдохновению. И одному из братьев Бог сказал: пойди и скажи ему то, что сейчас делает эта мерзость предо мной. Он говорит: что? Скажи, я должен знать, иначе не пойду. Боже, ну как? Нет, ты пойди. И он приходит. А у того Библия открытая, симфония. Вот он по вдохновению проповедь готовит. Что ты делаешь? Проповедь готовлю. А ты знаешь, что Бог сказал? Что? Вот то, что сейчас ты делаешь предо мной, есть беззаконие. Как? Прямо сейчас? Прямо сейчас. А что ты делаешь? Ты знаешь, я слышал грех некоторых братьев, я под них проповедь готовлю. И потом, ведь это же проповедь будет. Сказано со страниц Священного Писания, так говорится, так говорится. А кто-то говорит: о, аминь, аминь, и весь зал говорит: аминь. А кто-то сидит и говорит: а под каким вдохновением ты это приготовил сегодня? Кто тебя спрашивает, под каким? Я что, против слова говорю? Ты-то по слову говоришь. Потому что здесь так написано. Но движения в тебе произведены не от Духа Божьего, не лукавь. Но мы на сегодня до такого состояния духовного скатились, что мы эти движения не чувствуем, не видим, не понимаем. Что делать? Каяться. Увидеть: Боже, а там почему я пошел? А почему там я пошел? А почему я там пошел? Однажды нам пришлось видеть странную картину. Ты знаешь, говорит, брат Сергей, эта семья такая благословенная. И он: наверное, вы лучше знаете. Только, пожалуйста, чтобы не судили на чужих ошибках, будем просто учиться. Ты знаешь, глава семейства после собрания всех престарелых бабушек и дедушек, там, подробности не помню, ведет к себе домой. Я говорю, слава Богу, это не все так делают. Ты знаешь, а там жена приготавливает стол. Она их кормит. Я говорю, ты знаешь, Иисус сказал, если хочешь вот такую награду, то действительно созови тех, кто тебе не сможет воздать. Ну так, да, написано? Я говорю, да, действительно, так мало людей делает. Так она еще не это делает, она и говорит, им одежды шьет. Я говорю, ну действительно, правда, что благословенная семья. Только дело в том, что после этого муж ходит по церкви и говорит, а почему вы не рассказываете другим, что моя жена такая умница? Я говорю, мне кажется, он все перечеркнул. Так может быть, он перечеркнул, а может быть, он ради этого и делал? И зачастую Бог будет смотреть не что мы сделали, а для чего мы сделали. Почему мы сделали? Чем мы были движимы, когда на это шли? Что в нас произвело действие и хотение? Апостол Павел говорит, некоторые, говорит, братья, ободрившись узами моими, стали безбоязненно проповедовать Слово Божие. Так написано. Есть такой момент. Значит, получается, это доброе движение. Они увидели это, они были движимы одним Духом Божьим. А другие, говорит, с лукавством, чтобы ужесточить тяжесть уз моих. То получается, у них, видите, какая хитрость была? Так проповедовать, чтобы мне стало хуже, навредить делу Божьему. Но, говорит, ну а что касается меня, то они делу Божьему не навредят. А мне это послужит, говорит, похвалою, то есть на мой счет это спишется, на мой счет. Это мне засчитается, когда я приду в вечность. Потому что если бы я не попал в тюрьму, они бы это не сделали, они бы не пошли благовествовать. Они хотели сделать хуже, а сделалось лучше. Бог с ними разберется. Но дело Божье не пострадало. А я, говорит, еще в прибыли остался. Ну, так образно говоря. Поэтому, друзья, я уверен, что Бог производит в нас движение. Почему? Потому что Он говорит, я пастырь твой, да? И Он пастырь души каждого из нас за пределами собрания. И он там учит, питает. Он говорит, сад мой, я, говорит, питаю каждое мгновение. Написано в Новом Завете, он питает и греет тело свое, которое есть церковь. Это послание и этого Ефесянам. Я, говорит, говорю вам великую тайну. Я говорю по отношению Христа и церкви. Тайна сия велика. Написано, Бог производит нас действие и хотение по своему благоволению. И вот обыгрывает нас смычком Духа Святого. Вот так образно говоря. Понимаешь, подгоняет нас к духовной чувствительности. Павел говорит, судя по времени, вам надо быть учителями. Учителя это духовно чувствительные к вопросу, как работать с теми, кто им доверены. Это же правда. Вот подходишь к ученику, а ему не вмещается ни твоя музыкальная грамота, ни твой родной язык, ни твой библейский час. Слушай, пока ты не поможешь ему привести сердечко в порядок, бесполезно, чтобы Слово Божье в него вмещалось обильно со всякой премудростью. Бесполезно. Если мы пришли сегодня огорченные в переживаниях, замкнутые в своих грехах, ну, Бог знает в чем, понимаете? Я не к осуждению, к рассуждению. То сколько бы отсюда ни говорилось живое слово, результата не будет. Но почему Бог побудил у нас в собрании иметь разборы слова вторник и четверг? Для того, чтобы Слово Божье вселялось так глубоко и производило свою работу, лечение, лечение. И мы, сидя на скамейках, каемся, лечимся, освобождаемся, и сила Божья наполняет. Это же правда. Может быть, мы ожидаем землетрясений? Придет время, оно будет. Может, ожидаем огня такого пламенного? Будет. Ветра, который раздирает скалы. Помним, когда Бог разговаривал с Ильей? Ну, надо, будет. Но, говорит, и тихое веяние, да? Жив наш Господь. Ну, у нас еще немножко времени есть, пожалуйста. Какие вопросы? Или слезы есть? Иногда бывает, знаете, хочется сказать, молча так аминь, склониться, выплакаться, сказать, жив ты, Господь. Знаешь, как аккуратно обрезывать, вот там надломленная тросточка, трость, да, или как там написано, да? Он говорит, надломленную не приломит, перевяжет, я не знаю как. Я садовником так и не был по-настоящему, так чуть-чуть кое-где отпиливал, обрезал. Интересно, это мы коснулись вопроса, вот, злой дух от Господа, да, и Божье действие. И нас Бог, видишь, куда повел? И повел, и повел. Жив наш Господь. Это Его секреты, это Его хлебы предложения, а вот Он говорит, чтобы мы имели дерзновение приступать к престолу благодати для получения благовременной помощи. И вот она идет. Достойно.